студии Александр Андреев и, как всегда, в это время Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас,
Александр. Вы так хорошо загорели.
Не то слово, да. Для начала скажу, что подписывайтесь все-таки на каналы Сергей Михеев. Они есть в Максе, в Телеграме, ВКонтакте, в Рутюбе, в Одноклассниках, в Дзене. И там же информация, как раз в том числе, кроме моих эфиров, там всяких разных выступлений, как бы и бла-бла-бла. Информация по поводу благотворительного фонда Сергея Михеева, как бы, да, и возможность помочь. Как раз сейчас вот помощь у нас будет акцентирована, но она и все время акцентирована, в первую очередь, на поддержке, так сказать, жителей приграничных регионов, на медицине, но и на тех средствах, которые помогают противовоздушной обороне. Насчет загорел, да, спасибо, Александр, да, я как раз вот, что вы заметили, всю прошедшую неделю меня не было в эфире, я был в Крыму, как раз приехал туда, так сказать, 7-го, вот, потому что там ежегодно проводится фестиваль такой, конференция «Великое русское слово» в поддержку русского языка, русского мира, русской культуры. Я там веду обычный ливадийский клуб, но плюс ко всему есть там дела и по фонду, в том числе, да, но и обычно там и с руководством там пересекаюсь. Вот. Ну, а в этот раз это совпало с таким, ну, явным и резким обострением ситуации, вот, которая действительно стала достаточно, ну, скажем так, я даже скажу, весьма сложной, да. Как раз вот во все эти дни, что я там был, вот, и удар по, значит, по панораме, как бы, и по бензовозам, как бы, и по всякие разные другие, так сказать, неприятности, которые там происходили, да. И, на мой взгляд, вот там, когда, так сказать, уже общаешься с людьми, присутствуешь там, да, и прочее. В общем-то, конечно, не впервые, потому что по делам фонда я не раз как бы ездил и продолжаю ездить по всяким разным вот нашим новым территориям, но в данном случае речь идет о Крыме, и ситуация действительно довольно сложная, так сказать, сложилась. Прошу прощения за тавтологию. Ясно, что это, во-первых, связано с тем, что противник на фронте подвинуть нас не может, поэтому начинает кошмарить, так сказать, население, плюс разрушать экономическую инфраструктуру. Вот. Ну и второе, это курортный сезон в Крыму, так сказать, да, понятно, что они пытаются нанести максимальный ущерб, и, в общем, их много удается, да, давайте скажем честно. Вот. Это очевидно. Вот. Но еще раз, вот и общение с людьми, как бы, ну и так анализ ситуации, как бы, показал, так сказать, простую вещь. В общем, то, о чем я говорю все эти 4 года, но, тем не менее, на фоне вот этой вот обострения ситуации в Крыму, на мой взгляд, имеет смысл еще раз проговорить. Все-таки ситуация, при которой мы сами себя ограничили в выборе средств ведения войны, не в нашу пользу. Ну, посмотрите, так сказать, ядерное оружие как бы за скобки, удар по руководству Украины за скобки, удары по некоторым символическим объектам выносим за скобки, удары по ряду объектов экономической инфраструктуры за скобки. И что нам остается? Нам остается тот коридор, который нас загоняет, собственно говоря, Запад. Да, то есть вот тот коридор, который им наиболее выгоден, вот туда они нас, так сказать, и заталкивают. Да, тот коридор, где они будут максимально как бы из нас, так сказать, вытягивать ресурсы, да, будут максимально, конечно, чреват максимальными человеческими потерями, как бы, а также ударами по инфраструктуре, там, внесением, значит, деморализации населения и так далее, и так далее. Вот, например, та же самая беспилотная тема. Она, конечно, очень важна. Действительно, она будет развиваться. Но, на мой взгляд, она развивается, и, так сказать, нам ее навязывают именно потому, что им это выгодно. Их объединенный ресурс западных стран будет всегда больше нашего. В обычных вот этих вот технологиях, прочее, всегда будет больше нашего. Им это выгодно, они, так сказать, пытаются наращивать эти вещи, да, и таким образом давить, так сказать, на нас. При этом, так сказать, что касается ударов по экономике, то ясно, что это фактически дополнение к санкциям. Что касается ударов по населению, здесь очень все просто. Это тоже как бы преследует ту же самую цель, что и санкции. Осложнить ситуацию настолько, чтобы деморализовать население, да. Ну, вы прекрасно знаете, такое огромное количество панических слухов, всяких разных, так сказать, гадостей там запускается по этим каналам там и прочее. Отчасти это просто откровенные забросы из-за, так сказать, из-за линии фронта. Отчасти это люди просто, ну, значит, глуповатые, отчасти как бы на панике, отчасти это самое. Ну, вот мое личное убеждение, так сказать, вот было всегда и остается сейчас таким же. Значит, создать такие условия, при которых, да, Россию военным путем победить нельзя, но давайте внутри России создадим такую ситуацию, при которой как бы она повторит тот опыт, как бы, да, который был дважды в 20 веке. В 17 и в 91-м году, да, но внести как бы, да, раскол населения, так сказать, в правящие там круги и прочее, а на будущее сделать так, чтобы, знаете, уже никогда там в ближайшие там, условно говоря, там 50 или 100 лет русский человек там, да, уже никогда даже не подумал бы о великой России. Давайте сделаем так, чтобы они обожрались, так сказать, этим патриотизмом, обожрались всей этой ситуацией, как бы, и потом, так сказать, перевернуть, значит, условно говоря, так сказать, там каким-то образом там, опять же, положение, там где-то, так сказать, как-то там это учинить какие-нибудь беспорядки, там, поменять власть, и чтобы опять приползли, условно говоря, целовать туфлю западного хозяина и сказать: нет-нет, мы больше никогда, нет-нет, дайте нам, пожалуйста, жвачку, так сказать, и мы больше никогда, только, так сказать, чтобы это сам, все, мы больше ничего не хотим, как бы, да, вот пользуйтесь нашими ресурсами и так далее. Я лично считаю, что план вот именно такой. Вот, и подставить, что называется, так сказать, наше руководство, хотя к нему тоже есть вопросы, как бы, да, и здесь изнутри пернуть, причем я думаю, что часть людей, как бы, она и здесь именно так вот думает. Кто-то убежал, а кто-то просто, так сказать, затаился и тихо ждет, как бы, да. Когда все это случится? Вот я об этом говорил просто в 22-м году, 23-м, 24-м и так далее, и так далее. На мой взгляд, выйти из этой ситуации можно только по парадоксу. Тот инерционный сценарий развития событий, который нам навязывают, он, на самом деле, нас к успеху, на мой взгляд, не приведет, потому что даже занятие территории 4 областей, по сути, не решает проблему ни беспилотников, ни ракет, так сказать, да, ни Украины, которая, как бы, да, может быть орудием НАТО и так далее, и так далее. Решает вопрос только смены политического режима. Поэтому, на мой взгляд, я ее не раз говорил, и сейчас еще не поздно, ликвидировать верхушку украинского государства. Нейтрализовать, ликвидировать, там, не знаю, так сказать, украсть там это самое, или еще что-нибудь в этом
роде.
Нет
опасности, что придут еще хуже.
Нет, нет такой опасности. Мне кажется, когда нам рассказывают про такую опасность, просто прикрывают отсутствие, так сказать, вот, политической воли для этого. Наверное, риски есть. Но, на мой взгляд, сломать ситуацию, значит, сломать логику противника через это можно. Вот. Я всегда говорил, что с самого начала надо было так делать, но тем не менее. Да. А потом, когда говорят еще хуже, конечно, здесь нельзя просчитать все риски. Это так. Но инерционное развитие событий вытягивает столько сил и ресурсов, да, что, возможно, эти риски, так сказать, гораздо меньше. Да. Ну, простая вещь, я много раз про это говорил и по телеку, и здесь скажу. Смотрите, устранение верхушки, включая, так сказать, Зеленского, да, что делает? Во-первых, оно убирает довольно раскрученную фигуру с политической арены. Быстро заменить ее на какого-то, так сказать, клоуна, карлика не получится. Эту фигуру 4 года раскручивали, так сказать, да, она достаточно символична, вот, обнаглевшая, охамевшая и так далее, и так далее. Он, более того, так сказать, мы видим, как он пытается не им уже рулят, а он пытается рулить и Европой, и США. Поэтому он стал вдвойне опаснее, чем был в самом начале. Вдвойне опаснее. Это первое. Второе. Любая, так сказать, ликвидация руководства, да, вносит дезорганизацию в управление. Как хотите, а чем-то они управляют. Третье. Это удар, деморализация и по населению, так сказать, и по войскам. Да, это тоже так всегда было, есть и будет. Четвертое – это обострение внутриполитической борьбы. Вот, потому что борьба там есть, на самом деле, как бы, да. И ей, кстати, тоже можно управлять через простые вещи. Через две простые вещи. Первое, как бы, это те, кто не готов договариваться, как бы, да, физически ликвидируются, те, кто готов договариваться, покупаются. На самом деле, покупали там всегда, покупают и сейчас. И они берут денежки. Берут, вопрос только в том, кто больше дает. Да, в том числе те, кто сегодня сидит там в министерских, так сказать, постах, там, депутатских креслах и так далее, и так далее. На мой взгляд, значит, это как бы ситуация, она, ну, то, что эта ситуация сильно тряхнула бы, это точно. Что касается тех, кто приведет хуже, а кто конкретно хуже, да, и что он может сделать хуже, чем сейчас, да. Понятно, что главный риск, это там, условно говоря, Запад, даст им что-то такое, включится в эту войну и прочее, прочее. Не знаю, как бы, мне, на мой взгляд, как бы 4,5 года вот этой растянутой войны и еще растянутое непонятно какое время хуже, чем все то, чего мы, значит, как бы здесь можем опасаться. Почему? Потому что посмотрите, с чего начинали и что, так сказать, произошло. Об этом даже труп подумать невозможно было в 22-м году. Мне кажется, это важно. Плюс общественное мнение собственное, потому что у людей огромное количество вопросов, в том числе по этому пункту, на которые никто ответов не дает. А вдруг будет хуже, да? Вдруг будет хуже. Я могу сказать, что вот общался с простыми, так сказать, людьми, говорят, это самое, и с бойцами в том числе, вот было бы легче это, так сказать, даже какие-то вещи переносить, да хрен с ними, с этими бензовозами. Но если бы, так сказать, сказали, зато этих уродов грохнули, морально, так сказать, да, это серьезно как бы поддержало бы, да, да, ладно, мы это переживем, только вот эти вопросы, на которые мы не понимаем, почему нет ответа, как бы вот он ответ появился, да, и это дает стимул. Это, опять, вот тут сбрасывать эти вещи не надо, как раз наши противники очень хорошо психологию просчитывают, они видят, что работает, что не работает, да, поэтому, мне кажется, не надо, во-первых, здесь самим для себя как бы всякие иллюзии создавать и говорить, что все хорошо, все прекрасно, с одной стороны, с другой стороны, опять же, не надо и давать, так сказать, почву для некой...
В ваших рассуждениях единственное немножко насторожило то, что нельзя просчитать все последствия такого шага. Это, во-первых, а во-вторых, немного Напрягает то, что это достаточно простое решение, которое лежит на поверхности, и простые решения, они обычно не приводят к тому результату, которого
Александр,
хотят
приводит,
добиться.
Приводит. Вот простое решение в связи с Венесуэлой привело к результату. Американцы решили все проблемы по Венесуэле. Все, там нет ни китайцев, ни нас, ни Мадуро, никого. Они решили проблему для себя, причем очень хорошо. Да, и это первое. Второе. Все последствия просчитать никогда нельзя, вообще никогда. Я, как вы понимаете, когда начинали СВО, тоже не просчитали все последствия. Иначе бы она давно закончилась. Да? И третье. А что если, давайте попробуем просчитать последствия растягивания СВО как бы, ну, на долгие-долгие годы? Мне кажется, вот эти последствия как раз очень хорошо просчитываются. И ну, они не в нашу пользу.
Опять же, будет ли это все растягиваться на долгие-долгие годы? Мы сейчас вот вы закончите, и мы следующую новость будем обсуждать.
Да. Ну так вот, на самом деле, как бы, так сказать, здесь вывод-то какой? Вывод не такой, что, так сказать, давайте поддаваться на то, что там разбрасывают, так сказать, разные эти хохлядские, так сказать, каналы, да, а все-таки думать над тем, как, значит, условно говоря, так сказать, не катиться в чужом сценарии. Вот. А так-то все понятно. Будем биться и за Россию, и за Крым, и так далее, и так далее. Я, собственно, почему оттолкнулся, так сказать, тоже от дел фонда, потому что, на самом деле, вопросы есть. Вот поэтому тот, кто готов и может помочь, низкий вам поклон, как бы, да, и вот я сейчас буду акцентировать именно, так сказать, на мерах, которые поддерживают противовоздушную оборону, как бы поддержку людей, как бы, да, медицину и так далее, и так далее. Ну, настолько, насколько это будет возможно, а возможно или невозможно будет, это зависит как раз вот от тех, кто нас поддерживает и кто помогает.
А, хорошо, вот просто продолжим следующей новостью. Министерство обороны видит подготовку Украины к потере Славянска и Краматорска, и вывод такой делается, потому что они эвакуируют оттуда предприятия, важные для текущего Киева, и в частности вот Краматорский завод тяжелого станкостроения эвакуировали вместе с 3500 сотрудников. А планируется вывоз производственных мощностей еще 3 заводов, сообщили в российском Министерстве обороны. А я слежу за этой темой и слежу за аналитикой по боевому вот этому столкновению, по специальной военной операции. И аналитики говорили: о, Краматорск, но это еще не скоро. А мы видим, что на самом деле, оказывается, все скоро, и события развиваются достаточно быстро этим летом, в начале этого лета.
Трудно сказать. Вы знаете, я таких всяких рапортов Министерства обороны за 4,5 года слышал довольно
много.
Это правда. Довольно много, так сказать. Да потом события развивались не всегда так, как они рапортовали. Первое. Второе у меня вот вопрос. А чем он до сих пор работал, этот Краматорский завод? Вот они эвакуируют завод. А почему он до сих пор работал? Он находится совсем недалеко от линии фронта. Совсем недалеко. Поразить его вообще не проблема. Почему он работал и почему до сих пор на Украине продолжают работать многие предприятия, приносящие Украине даже валютную выручку и работающие на войну? Вот это мне непонятно. И никто не может ответить. Еще раз говорю, когда плодятся вопросы, на которые нет ответов, это нехорошо. Это нехорошо. Вот фронт подошел, они эвакуируют. Спокойненько эвакуируют, так сказать, да. А до этого 4 года, в общем, там речь идет о паре десятков километров, да. Он работал. А вот сейчас вот они эвакуируют, как бы ура-ура. Но не знаю, если, так сказать, понятно, что Министерство обороны
знает
больше.
Ну, теперь, да нет, теперь там уже идет речь о прям совсем коротком расстоянии, а еще там месяц назад там приличное расстояние
посмотрим.
Было.
Я говорю о простой вещи, так сказать, да. Я говорю о том, что на самом деле, когда нам говорят, так сказать, вот про руководство. Руководство Украины в 22-м году было готово на полную капитуляцию. Наш уход от Киева, так сказать, да, и втягивание в переговоры, как бы, да, и их контакты с Западом, да, дало им, так сказать, возможность заговорить по-другому. Вот это к вопросу руководства, его роль. Словно говоря, вот если бы это руководство тогда, так сказать, да, было бы нейтрализовано, да, как бы пошли события? Я думаю, по-другому. Поэтому, ну, вот я жесткий сторонник этих вещей, так сказать, да, но это ладно, это опять же мне понятно, что скажут, вы не знаете всего. Естественно, мы не знаем всего. Мы не знаем всего, но я подозреваю, что всего не знает вообще никто. Вот, но тем не менее, что касается там Краматорска и прочее, ну, если Министерство обороны говорит, хорошо, посмотрим, как это будет развиваться.
Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном, ну и, в общем, открывают Тормузский пролив, если, конечно, эта сделка будет заключена окончательно. Мы много раз видели, что вроде договорились, а вот нет. Не захотел Иран подписывать ее в день рождения Дональда Трампа и не захотел точно так же на юбилей рождения Соединенных Штатов делать это. Ну, их, наверное, тоже можно понять. Они не хотят, чтобы Трамп пиарился так слишком сильно. Но, тем не менее, речь идет о том, что удары прекратятся, и о том, что Армуз откроют, причем и Соединенные Штаты это сделают, и Иран. И Иран уже не говорит о том, что он будет полностью контролировать Армузский пролив. При этом Трамп очень любопытную вещь заявил. Во-первых, что если не удастся договориться по урану иранскому, то возможно возобновление атак, а также он предложил, что Соединенные Штаты будут стражем Ближнего Востока, ну, отдавайте 20% своих доходов, и будем у вас порядок поддерживать.
Ну да, ну тоже здесь давайте подождем, потому что мы слышали, по-моему, с апреля месяца мы это слышим, или даже с марта, когда там операция началась, я не помню. Вот уже, да, так сказать, все слышим, слышим, что еще там пару дней, Трамп торопится, действительно, вот у него там этот юбилей, его личный юбилей, юбилей, так сказать, Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее. Вот, а какая там будет сделка, что за ней, так сказать, будет, ну, посмотрим, да, посмотрим, что в реальности будет. Да, опять же, видите, Трамп предупреждает об уране, вот, говорит уран, Иран, вот, и так далее, и так далее. Вот как бы не перепутать эти слова ему. Вот. Что там будет конкретно, надо все-таки посмотреть, потому что мы уже про сделку слышали несколько раз. Тем более Израиль, вот Нетаньяху заявили, что им вообще до лампочки все эти сделки. Вот они, собственно, остаются в той позиции, в какой они были. Они не уходят из Южного Ливана. Они будут продолжать, так сказать, долбить по Хизбалле. Возможно, и по Ирану. Вот. И в этом смысле опять. Надо дождаться, так сказать, того, что же все-таки, чем же все это окончится. Окончится ли. Вот. Хотя понятно, что сейчас вот на этих новостях сейчас, значит, сыграют эти спекулянты на бирже, как положено.
А да, уже сыграли $84 за баррель. Тут нефть реально подешевела, но она не раз это делала. И аналитики говорят, что она к тем значениям, которые были до начала американской операции в Иране или, скорее, в Армузском проливе, не опустится уже, что было там 64, а будет 84. То есть вот эти $20, и для нас они тоже важны.
Ну, по сути, тут ситуация такая, опять же, как бы, да, каждая из сторон будет в случае этой сделки, значит, рассказывать про свою победу. В итоге не победил никто. Да, значит, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки собирались вообще Иран стереть с лица земли как цивилизацию, ну, по крайней мере, грозили, или посадить там своих марионеток. У них явно это не получилось. Вот, и Трампу, конечно, все это припомнит, а потрачено огромное количество денег, вот, и неизвестно, когда это все удастся восстановить. С одной стороны, с другой стороны, как бы, да, иранцы понесли тяжелые потери. Опять же, я думаю, что тоже вот к вопросу, так сказать, да, ликвидация их руководства привела к тому, что все-таки на какую-то сделку они в итоге пойдут. Надо посмотреть, что там будет по урану. Я не исключаю, что компромисс будет. Вот, но с другой... И, конечно, там масса разрушений и прочее-прочее. Но, с другой стороны, ни о какой смене политического режима, как бы, да, или исчезновении там, с карты мира речи не идет. Более того, как бы, да, надо сказать, что и в исламском мире, как бы, и на Ближнем Востоке иранцы доказали, ну, достаточно серьезную свою стойкость, да, в этом смысле. И это будет ими, как политический авторитет, будет использоваться дальше. Хотя, да, действительно, там серьезные разрушения. Но, опять же, надо посмотреть, что это будет конкретно за сделка. Потому что сделка, так сказать, надо посмотреть, каким будет окончательный документ, и что действительно стороны будут готовы выполнять, а что нет. И еще одна важная вещь. Да, Ближний Восток такое место, вот, где заключалось немеренное количество сделок, вот, и разных всяких договоренностей, которые довольно быстро потом рассыпались. Довольно быстро рассыпались, как бы, да, я напомню, что когда-то, значит, Дональд Джи Трамп развалил вот эту пятистороннюю договоренность по иранской ядерной программе, которую тоже его предшественник, господин Обама, как бы, да, пестовал, всем говорили, что все, это мир на Ближнем Востоке, я даже помню, как это было, так сказать, теперь... Там вообще будет вечное процветание, так сказать, все будет замечательно. И вот сколько проживет эта сделка, тоже посмотрим. Особенно учитывая то, что у господина Трампа, судя по всему, не очень блестящие перспективы, как бы как на выборах осенью, так сказать, так и вообще.
Да, плохие перспективы, и уже тут говорится, раз уж зашла речь, что сельское население Соединенных Штатов сейчас... не очень хочет поддерживать Трампа дальше, и он теряет там поддержку, было 60%, стало 50%, а при этом сельское население – это как раз поддержка, основная поддержка республиканцев на выборах.
Да, это так. Он просто не оправдал надежд. Вот в чем дело, как бы он шел, так сказать, бойко, вот, много чего там наобещал, ему огромное количество людей поверили, та самая такая вот, знаете, простая Америка, что называется, да, те самые WASP, так сказать, да, White Anglo-Saxon Protестант, как бы, да, или то, что от них осталось. Вот, ну, всевозможные вот эти фермеры и так далее, и так далее. Та самая, значит, та самая, так сказать, рабочая сила ржавого пояса, которая надеялась на восстановление американской индустрии и все остальное. Вот те люди, которые думали, что сейчас вот он реально разгребет вот это Вашингтонское болото, а это же его тезисы, как бы он это все, значит, закидывал. В итоге получилось, значит, где-то вообще ничего, где-то понемножку. Какие-то задачи он порешал, какие-то задачи порешал. Кстати, вот, да, вот Венесуэла – это единственный, так сказать, однозначный успех. Потому что все остальное, в основном, слова, как бы, да, по Гренландии был мощный заход, как бы, а потом сдулся. По Ирану, как мы видим, влез в то, что, так сказать, сделать не смог, вот, и при этом еще выставился, так сказать, везде марионеткой фактически Израиля, вот. Ну, а в Штатах, на самом деле, это только подхлестнул антисемитизм, так сказать, и все там с этим же связано, вот, потому что его просто напрямую, ну, Карлсон, по-моему, вот его тут назвал, так сказать, ну, много раз называл по-всякому, и вот тоже не так давно, как бы, сказал, что у США нет суверенитета, но если что, Трампом управляет Нетаньяху, и оно отчасти, к сожалению, для Трампа действительно так оно и есть. Парадоксальная история, но тем не менее. Вот. Ну и вот такие штуки. Ну и многое и чисто психологически, и символически, и практически, да, из того, что он обещал, он не сделал. Кстати говоря, я думаю, что мог бы сделать, но по каким-то причинам не стал делать, там, не знаю, трудно сказать. Вот. Кстати, его одна из главных его ошибок, конечно, на мой взгляд, то, что он втянулся вот в эту израильскую, произраильскую, скажем так сказать, историю. Вот. И поэтому, да, и в его вот этой мага-лагере, значит, серьезный раскол, и среди избирателей. Вот. Чревато все это тем, что они потеряют, республиканцы потеряют Конгресс, но и самое главное, что Трампа ограничат в его полномочиях. Вот так. А может быть, кстати, и запустят, кстати, даже эти процедуры импичмента. Я не сильно верю в то, что отстранение от власти, так сказать, каким-то образом возможно. Вот. Это было и в первый срок, они подпытались и не сделали. Вот. Но, значит, ограничить полномочия
могут.
Сейчас
вполне возможно, ожесточенность сопротивления будет гораздо больше, чем тогда, потому что они могут потерять гораздо больше. А мы сейчас прервемся, впереди новости, после них продолжим. Сергей Михеев, Александр Андреев. И следующая новость. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Германия и Япония вновь стали союзниками, ну а в прошлый раз они союзниками были во время Второй мировой войны.
А как это, в чем это выражается, что они стали союзниками?
Ну, в том, что они собираются вместе разрабатывать оружие, делают ставку на восстановление вооруженных сил после 85 лет независимости от оборонного зонтика США, пишет издание. А министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на японской военно-морской базе в Йокусуке, подчеркнул необходимость сближения между двумя странами. Такие страны, как Германия и Япония, которые по-прежнему придерживаются основанного на правилах международного порядка, должны еще больше сблизиться и четко заявить о своих принципах, заявил он.
Ну, насчет этих правил международного порядка, да, мы уже слышали, да, что за правила никому не известно, вот, вернее, так известно, так сказать, правило то, что им можно, а всем остальным нельзя. Вот, ну, значит, да, исторические параллели здесь понятные, они такие довольно мрачные. Вот, главное нам, как бы, эти правила ломать, вот, для того, чтобы Япония и Германия ни секунду не сомневались, что никакое их сотрудничество, да, не принесет им пользы, если оно будет направлено против России. Вот, собственно, и все. Да, вот поэтому, так сказать, эти новости, которые мы там уже много, так сказать, лет обсуждаем, вот они готовятся, они там то, они сё. Вот все это упирается только в одно, как бы, да, в нашу готовность или решимость, или нерешимость, но надеюсь, что решимость дать такой отпор, что ни от Японии, ни от Германии ничего не останется. Если Япония и Германия будут в этом уверены абсолютно, да, то дальше они могут что угодно делать, как бы, да, им ничего не поможет. Здесь все равно фактор ядерного оружия, сколько бы ни говорили, да, фактор ядерного оружие является ключевым. Если Япония и Германия будут понимать, что мы можем применить это оружие, вот, то они будут себя вести по одному. Как бы, если они будут считать, что мы не можем, они будут вести себя совершенно по-другому. Является ли это, ну, скажем, там, пример, опять же, та же Северная Корея, у которой, как, ну, например, китайцы считают, что у Северной Кореи нет ядерного оружия. Но никто не знает, есть оно или нет, но все боятся. А у нас оно точно есть, но они не боятся. Это политическая проблема, как бы, которую надо решать.
Вот, но потому что по какой-то причине все считают, что если оно есть, то оно будет использовано, и северокорейцы точно здесь не дрогнут. И...
Вот. Вот в этом и дело. То есть это вопрос политический. Это вопрос не столько, так сказать, технический, сколько политический, да. Вот поэтому этот политический, так сказать, эту проблему, ее и надо решать. Да? Бесконечно говорить о том, что мы предсказуемы, так сказать, что мы хотим, так сказать, только торговать, мы готовы. Ну, не работает. То есть, условно говоря, вот, ну, попробовали. не работают, к сожалению, да, вот, или работают не так, как нам надо, вот, это первое. Второе, технологически является ли это проблемой? Да, является, конечно, это надо понимать. Например, скажем, Германия не производит ракеты для комплексов «Патриот», это если опять вот там к Украине, да, которые, значит, способны сбивать наши ракеты, а Япония производит, вот ПАК-3 производится в Японии, они производят их для себя, вот, но теоретически они могут войти в, так сказать, с Германией, как бы в некую концессию. Вот. Хотя понятно, что любое производство американского оружия производится с американского разрешения. Но это разрешение может быть получено. Это первое. И второе, технологическое развитие, как бы, да, той же самой беспилотной программы, того же самого искусственного интеллекта по управлению боевыми системами. Тут, конечно, у сотрудничества Германии и Японии довольно много перспектив. Другой вопрос, что, как вот в той новости, которую вы сказали, Александр, да, что они, как бы, ну, это подают под таким соусом, что мы больше не можем надеяться на Штаты, и вот поэтому мы должны тут сами, с усами. А, да, звучит, так сказать, это красиво, но я, честно говоря, не верю в то, что Германия или Япония без Штатов могут решать какие-то международные мировые проблемы. Это маловероятно. Все-таки надо понимать, что та ось Берлин-Токио, как бы, да, она основывалась на совершенно другой геополитической ситуации. На какой? Тогда под Германией находилась вся Европа, а под Японией находилась практически вся Азия. Ну, если не брать там, так сказать, британские колонии и так далее, это в Индии и так далее. Ну, по крайней мере, вся Юго-Восточная Азия. Вот тогда они могли вместе решать, так сказать, судьбы мира или, по крайней мере, мечтать об этом. Хотя, как нам известно, даже в этой ситуации Япония таки не решилась начать войну на второй фронт, на Дальнем Востоке, о чем Гитлер просил их. Он, так сказать, их убеждал, просил, как бы, да, но они даже тогда не пошли. Почему? Потому что считали, что все-таки их основной соперник – это Соединенные Штаты Америки и все, что с этим связано. Сейчас представить себе Японию и Германию в их нынешнем положении, как две страны, способные решать, так сказать, какие-то там проблемы глобального характера, пока не представляется возможным, особенно без США. Во-первых, США не дадут им этого сделать. Да, потому что я напомню, что это немножко такой театр карликов, да. Германия и Япония решили без США решать проблемы. Я напомню, что и в Германии, и в Японии стоят американские базы. Вот, что и Германия, и Япония, как бы, на самом деле, до сих пор остаются странами с ограниченным суверенитетом. И на самом деле, как бы, страшно бояться лишиться вот этой американской поддержки. Да, они немножко, так сказать, как-то это хорохорятся. Да, есть действительно, я еще раз повторяю, какие-то оборонные, так сказать, направления программ, по которым они могут серьезно какой-то результат предъявить, но думать, что они могут сделать что-то самостоятельно с точки зрения там, решения судеб мира, но пока это так себе иллюзии. Так себе иллюзии. Это первое. Второе, что касается Дальнего Востока и Японии. Я сказал, что когда-то Япония могла это делать, потому что всю Юго-Восточную Азию держала, а теперь-то ситуация ровно обратная. На самом деле, теперь Япония – это такая закорючка на карте, вот, а рядом находится большое количество стран, которые когда-то японцы покорили, на которые до сих пор им этого не забыли. В первую очередь, это Китай, это Северная Корея, это Юго-Восточная Азия, так сказать, Вьетнам, Лаос, так сказать, Камбоджа, это многие другие страны, как бы, которые когда-то, на самом деле, японцы жесточайшим образом, так сказать, оккупировали и эксплуатировали, там, так сказать, что только не делали. Вот. И они совсем не собираются, насколько я понимаю, быть равнодушными там, к какому-то возможному усилению Японии. Поэтому это такая штука. Конечно, для нас это такой мрачный символ из прошлого. Вот. И, опять же, еще один раз повод вспомнить о пафосе Великой Отечественной войны. Но, с другой стороны, конечно, ситуация совсем не такая, которая была тогда, это тоже надо понимать. Они многие вещи пытаются, вот тот же Мерц, они пытаются, так сказать, да, на пустом месте какие-то вещи возродить, но ресурсы есть, конечно, да, но они, ситуация не такая. Ситуация вообще, как калька, не повторяется никогда в истории. Похожие бывают, но как абсолютная калька, это невозможно. Как невозможно одну и ту же жизнь прожить два раза.
Ну, тут, наверное, еще стоит учитывать, что не должно быть в отношении этих стран ни Германии, ни Японии у нас иллюзий.
Это точно абсолютно. В этом, так сказать, я с вами абсолютно согласен. Собственно, я про это всю жизнь и говорю. Не должно быть иллюзий, когда, так сказать, знаете, мы говорим, вот они нас обманули. Не надо быть, знаете, быть честными не означает быть глупыми. Вот что важно, да, понимать, да, поэтому надежды юноши питают, что называется, да, иллюзий быть не должно ни в отношении Японии, ни Германии, ни в отношении Дональда Трампа, ни в отношении США и прочее-прочее. Можно играть в любые политические игры, но при всем при этом всегда оставаться крайне трезвым, никогда не давать, значит, возможность иллюзиям, как бы, да, над собой главенствовать, и, в конце концов, важен результат. Если та или иная политическая комбинация, так сказать, да, или там даже военная экономическая комбинация или схема не дает должного результата, причем не дает его годами, это означает, что, так сказать, да, тут надо пересмотреть подходы. Вот так, это в любом, как бы, в любом совершенно деле. Условно говоря, там, да, вы что-то делаете, какую-то работу, как бы, да, у вас-то есть задача поставлена, как бы, да, вы знаете какой-то метод, способ, вы его применяете, он не дает результата. Да, но задача все равно стоит. Значит, надо попытаться изменить метод, изменить способ. А вот иллюзии, насчет иллюзий, да, вот эти иллюзии по поводу того, что торговля, экономика все порешает, но, к сожалению, не рухнули. Вот давайте скажем честно. Они рухнули, да, экономические проекты были, их было много, они были очень выгодными. Вот, но политических, геополитических проблем они решить, к сожалению, не смогли. Поэтому экономика важна, торговля важна.
Ну, сначала, да, сначала должны бояться, а потом и да, подтянутся и экономические, да, проекты. Это точно. И тут, кстати, как штрих тоже вот эти белые пушистые встречались, японцы и немцы. Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7. То есть как только что не поехать, тут же демократия кончается, и высказывать свое мнение нельзя, потому что она отлична от мнения управляющий.
Это точно. Тут вот Трамп, говорят, полетел на G7, так посмотрим, что они там нарешают. Вот поглядим.
Да, там были новости, что он не собирается с представителями Украины встречаться. Ну, может быть, его где-то опять подловят.
100%. Тут просто вот, поддерживая еще ваш тезис, да, с иллюзиями надо уметь расставаться, да, нельзя их лелеять, ну, условно говоря, ну, мне хочется, вот, да, вот, когда-то хотелось, так сказать, чтобы, ну, я хочу, чтобы она меня любила, как бы, да, ну, вот, я же ее так люблю, как бы, да, ну, может, еще немножко, так сказать, постараемся, она меня полюбит, как бы, да, вот я стараюсь, так сказать, цветочки, так сказать, конфетки там, вот, пойдем туда, сходим, а она меня все равно не любит, ну, так не хочется расставаться, слушай, дружок, так сказать, да, отпусти. Вот, и все, как бы забудь. Отпусти и забудь, что называется, да. Вот, потому что, ну, не склалось, как бы, да. Может, могло бы скласться как-то, но не склалось. Все. Жизнь так и продолжается. Нельзя позволять. Тем более, если тебя начинают водить за нос. Я специально перевожу на такие бытовые рельсы. Если тебя начинают водить за нос, используют, так сказать, да, каким-то образом, да, туда-сюда, поди сюда. Вот, вот это все не нужно. Поэтому, грубо говоря, не сработало там, условно говоря, были какие-то расчеты. Не сработали, да. Все, как бы, да, с этим делом, как бы, раз, и расстались, да, и закрыли эту тему. Вот это я про что? Это я про Дональда Трампа, который полетел на G7, да. Мы так пристально и с надеждой следим за его движениями. На мой взгляд, он не оправдал, как бы, да. Там были какие-то, то есть, если есть возможность вести переговоры, надо их вести? Надо. Если есть какой-то шанс, так сказать, использовать политическую игру, надо ее использовать? Надо. Но если мы видим, что она не дает результата, да, носиться с ней как с писаной торбой, как бы, да, на что-то надеяться, там, постоянно,
в целом,
это не стоит.
Мы же с Украиной теперь готовы вести переговоры, но не готовы прекращать боевые действия. Я думаю, что эту практику надо распространить на всех.
Ну, возможно, но факт тот, что, опять же, как бы, да, ну, с Трампом пока, так сказать, по крайней мере, все понятно. А вообще он озабочен сейчас только своими делами. Вот, и, кстати, и по Украине-то он мог бы сделать гораздо больше, но не сделал. Не хочет, не может.
Ну, тоже много интересов перекликается, тоже пересекается.
И плюс, вы знаете, еще раз повторю, он, вот это наша постоянная подача, да мы надежные, так сказать, да, это, да, надо быть надежными, но при этом надо постоянно, так сказать, во главу угла свой, ставить свой интерес. Я к чему? Психологически, скорее всего, он, а он, чуйка у него есть, он такое животное, конечно, да, политическое, это точно, он просто понял, что нам это нужно больше, чем ему. Взвесил все за и против, так сказать, да, и, собственно говоря, ну, тянет волынку, да,
но это
может
как раз
потом...
западная практика оставить в подвешенном состоянии и смотреть, что будет, и ждать, когда можно будет извлечь максимальную выгоду.
Эту просто практику надо осознавать, да, условно говоря, ей нельзя подыгрывать, вот, вот что важно. Важно вести собственную игру, как бы, а не пытаться подыгрывать,
ну,
даже если вам хочется.
Я думаю, что очень многим в России, не буду говорить за всех, но, тем не менее, было бы приятно, если бы мы начали действовать так же, и тоже кого-нибудь бы подвесили.
За какое-нибудь место. Да. Я бы лично просто аплодировал.
Таиланд безопасен для туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это Таиланд забеспокоился, поскольку российский МИД призвал наших туристов с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Ну, а надо сказать, что на бытовом уровне довольно спокойно в эту страну ездят туристы там на 2-3 недели, а когда отправляются, как вот это было популярно, массово популярно еще несколько лет назад, и сейчас тоже среди некоторых групп населения популярно отправляться на зимовку, вот там не ждут таких туристов из России и относятся к ним не всегда хорошо. А ужесточили они свое законодательство. Ну и вот тут несколько, наверное, моментов. Во-первых, то, что они сразу забеспокоились, как только что-то сказали в их сторону. И второе, то, что наши туристы, несмотря на то, что там и оставаться сложно стало, и нельзя недвижимость, землю там нельзя купить, квартиру, ну, там можно купить, да, в каком-то кондоминиуме, но потом ее нельзя продать, и продают ее там по-свински зачастую, потому что втридорога, и, не, ну, в общем, люди приезжают и удивляются тому, что потолки настолько низкие, что они задевают их головой, там и дверные проемы, и вода течет, и много еще чего, но, тем не менее, все равно продолжают туда ехать.
А что там произошло? Просто я не в курсе, я всю неделю вот был в другом месте.
Поэтому... МИД наш заявил, что надо с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд, потому что там могут задержать россиян по запросу Соединенных Штатов.
Понятно.
Вот такое было заявление. Ну, а тут они сразу стали говорить. Тут, знаете, на варе шапка горит. Примерно так можно. Потому что они сразу говорили, что никакой дискриминации нет, стали говорить. Вот. У них такой вот комментарий был. Ну, наверное, была, значит, раз они так.
Ну, да. Но я, честно, никогда там не был. И, собственно, не тянет. Но поэтому не могу там этих деталей знать. Но по поводу вот то, что с политической точки зрения. По поводу заявления МИДа. Насчет запроса США. Это правда, я думаю. Если у них есть соглашение, они точно выдадут, почти наверняка. То есть, я думаю, что здесь, конечно, надо проявлять осторожность. В любом случае, что бы там ни говорили таиландские власти, если у вас есть какие-то подозрения по этому поводу, то лучше не рисковать. Потому что если у Таиланда и Штатов есть соглашение, а оно есть, судя по всему, да, то если Штаты как бы реально выкатят запрос, то, скорее всего, Таиланд на это пойдет. Да. Ну, и они просто скажут, а если мы начнем это возражать, они скажут, ну, а что вы хотите? У нас есть соглашение, вот запрос, мы выполняем соглашение, все дела. Поэтому, мне кажется, да, МИД наш в этом смысле совершенно прав. Если у вас есть какие-то подозрения по этому поводу, да, лучше не рисковать. Что же касается всяких таких вот там, ну, вариантов, опять же, куда-то там переселяться, жить двойной жизнью, ну, мне это никогда не было близко, поэтому не знаю. Вот. В любом случае, на мой взгляд, если вы едете в любую заграницу, надо понимать простую вещь, так сказать. Как бы там вас реклама не заманивала, вы находитесь на территории другой страны. Вы чаще всего не знаете деталей, например, отношений этой страны, так сказать, да, с другими странами, третьими странами. Вы чаще всего не в курсе тонкостей их законов. Вы чаще всего, так сказать, находитесь, знаете, в такой отпускной иллюзии. Когда человек ездит в отпуск, так сказать, у него раз выключается выключатель, ему кажется, что все хорошо. Все хорошо до тех пор, пока вдруг не стало не очень хорошо, да. Поэтому, не знаю, я бы всегда проявлял особую осторожность, потому что, ну, если честно, вот все эти заверения в дружбе, так сказать, недискриминации, они просто испаряются в один момент. Если ситуация вдруг обостряется, все это все лопается, и потом кому вы там будете рассказывать, что, ну, а как же, вот вы же говорили, что здесь так хорошо, безопасно, и скажут, безопасно,
кстати,
но не
вам. Кстати, это ковид очень хорошо показал, сразу меняется отношение, сразу иностранцы в азиатских странах, такое было, являются причиной того, что ковид попал в страну, хотя они могут там жить уже несколько лет. А, ну и тут уже без разбора. Я был в Таиланде, и вообще так получилось, что в Азии во многих странах был, хотя не люблю Азию. Наверное, после этих поездок я сделал такой вывод. Причем я был на севере страны, это совсем другое, это, в общем, не туристические места, и там действительно очень теплое отношение к иностранцам, там впервые увидели иностранцев и рады, что вот вы приехали, они как-то по-особому обслуживают все. А что касается пляжей, вот этого всего, куда в основном россияне едут, это бизнес. И, как и везде в других странах, туристов рассматривают как просто богатых людей, которые оставят здесь деньги, которых нужно как следует потрясти.
И чем больше, тем лучше.
Да.
так сказать, если, а если вдруг что-то, какая-то ситуация пограничная, ну, можно, значит, известная схема, она, правда, известна везде, не только в Таиланде, но и у нас, условно говоря, вас подвешивают на какую-то, так сказать, проблему, а потом говорят, надо просто заплатить денег. Вот я не знаю, бывает ли так в Таиланде, но там, подозреваю, что бывает.
Там сажают прям даже хорошо туристов, которые нарушают правила. Там с этим довольно строго. Но, опять же, кто-то проскакивает, потом говорит, что все нормально, а кто-то не проскакивает и потом сталкивается с очень серьезными трудностями. Там тоже сказали, что вот в представителя Таиланда, что надо соблюдать наши законы. Сейчас мы прервемся, у нас впереди там погода, новости, а потом после новостей уже следующего часа продолжим. Сергей Михеев, Александр Андреев снова с вами. И следующая новость. Давайте немного о том, что в России происходит. Предложение о работе для детей с 12 лет не получило поддержки. Приоритетом остается создание вакансий для подростков возраста 14-15 лет. Ну, соответственно, тут заключение молодежных организаций и председатель наблюдательного совета российских студенческих отрядов Михаил Киселев сказал, что наиболее сложной категорией для трудоустройства сегодня остаются подростки 14-15 лет. По его словам, работодатели гораздо охотнее принимают на работу молодых людей в возрасте 16-17 лет, поскольку они более самостоятельные и готовы к выполнению рабочих обязанностей. А вообще нужно детям в 12 лет работать? Или, ну, это очень индивидуально?
Мы вот эту тему тоже здесь обсуждали, как бы, да, мне кажется, где-то недели три назад, когда вот это вот странное предложение появилось. Я считаю, что это, ну, неправильно. Да, это неправильно. Да, конечно, когда-то там, условно говоря, там, за крестьянской лошадкой, так сказать, да, ребенок там уже мог ходить в 4 года, там, в 6 лет. Вот. Но это была, во-первых, другая жизнь, во-вторых, это было собственное хозяйство, вот, где работодателем был отец. Да? Вот это не одно и то же. Вот, в реальной ситуации, как бы, да, нынешнего дня, на мой взгляд, подобные штуки, так сказать, они больше всего чреваты нарушением прав детей. Да? Потому что какие, так сказать, тут люди займутся вот этим трудоустройством, что они будут делать и как они будут этим крутить, но это большой вопрос. И можно ли это будет контролировать вообще, да? То есть вот эта попытка, так сказать, знаете, вернуться там, условно говоря, там лет на 200 назад, вот, ну, мне вот она не нравится, при всей моей консервативности и традиционности, да, вот я считаю, что это чревато массой опасности. Кто будет заниматься? Кто будет контролировать? Кто будет смотреть за выполнением закона? Как вообще, как бы, да, с человечком, так сказать, который еще вообще себя не понимает 12 лет, как с ним можно выстраивать трудовые отношения? Мне кажется, это очень странно. Очень странно. Есть, знаете, если уж очень хочется, да, но есть такие практики, которые там были раньше, условно говоря, так сказать, да, вот там летний лагерь, как бы, да, выезжают там на прополку морквы, что называется, морковки там.
Или на сбор черешни.
Да, на сбор черешни лучше, конечно, да, но вот хуже, так как я как бы в средней полосе рос, то нам с черешней как-то не повезло, да, поэтому в основном, так сказать, прополка, так сказать, всяких самых картошки, морковки там и всего остального, и так далее, и так далее. Если уж очень надо, да, ну, а по итогам, наверное, можно и вознаградить. Но я могу сказать, что это раньше было востребовано во времена колхозов и совхозов, сейчас это вообще никому не нужно. Это никому не нужно, поэтому, ну, довольно странное вообще было такое предложение. Я бы даже и про 14 лет, так сказать, тут тоже надо следить за этим. Хотя я лично вот первые деньги в 14 лет заработал.
Ну, я могу сказать просто, поскольку общаюсь с подростками, уже где-то годам к 15 возникает желание заработать какие-то свои деньги для того, чтобы стать, прежде всего, наверное, взрослее, чтобы вырасти в собственных глазах.
Да, у меня тоже было такое желание, как бы, да, но даже если у меня не было бы, мне все равно пришлось бы это сделать, потому что, так сказать, восьмой класс, ну, по крайней мере, когда я учился, что было? Восьмой класс, это учебно-производственный комбинат, один день в неделю выделялся на этот учебно-производственный комбинат, там, значит, осваиваешь профессию, а по итогам, хочешь ты или не хочешь, летом ты должен месяц отработать на производстве. Так сказать, я работал на одном из московских заводов, ну, реально работал. Вот, пилили там какие-то, так сказать, заготовки, трубы, как бы, на циркулярной пиле. Вот, пилили, таскали, тра-та-та. Но по итогам я получил, это самое, 30 рублей, как бы, это дофига для меня было, я должен вам сказать, да?
Ну, вам повезло, потому что мы бесплатно участвовали в розливе какого-то одеколона вроде «Шипра».
Ну, может быть, это и компенсировало все затраты.
Ну, может быть, для кого-то, да.
Вот, но, на мой взгляд, так, наверное, можно, может быть, в ряде случаев и нужно, но здесь, опять же, здесь вопрос соблюдения прав, вопрос, так сказать, того, нужно ли это, опять же, работодателю, и тут как эти вещи сочетать, ну, вот еще раз повторю, вот, да, раньше была такая практика, вот, но тогда была совершенно другая система, так сказать, денежных отношений, что называется, да, поэтому, условно говоря, так сказать, нужен ли какой-то подросток, который, условно говоря, там...
Тогда
пока
и студенты на картошку ездили.
Ну, и студенты ездили, но потом, вот, например, на мой взгляд, совершенно правильная практика, это студотряды, которые за деньги ездили. Да, условно говоря, они ездили, да, работать, вот, но им за это платили какие-то деньги. Но тогда была совершенно другая система там финансово-хозяйственных отношений. Можно ли здесь какой-то компромисс найти? Наверное, можно. Наверное, можно и, может быть, даже нужно. Но, опять же, мне кажется, все-таки не с 12 лет. Вот мне лично это вот не нравится, честно. Опять же, ну, просто я представляю себе, что из этого может... так сказать, получиться, и мне вот кажется, что могут быть там масса таких всяких косяков неприятных, что лучше даже и не фантазировать.
Детишки вот буквально из подъезда выходил гулять с собаками, и детишки вбежали в подъезд, я говорю, вы куда? Они говорят, листовки разложить. Так вот я погулял, ну, наверное, полчаса прошло, вхожу обратно, они до сих пор в подъезде сидят, играют просто во что-то.
В листовке, наверное. Поэтому вопрос в том, да, а, насколько они вообще готовы к этому, б, какую работу поручать, так сказать, вы как выстраивать отношения между ними и работодателем, и учитывая то, что они как бы, ну, юридически, так сказать, еще не являются дееспособными, кто будет контролировать эти вещи. Поэтому я, в принципе, за трудовое воспитание, привлечение, но я думаю, что это надо делать очень ответственно и очень осторожно.
Трудовых мигрантов из Индии в России отличает нацеленность на высокий результат. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов. Но он считает, что вот в Россию надо приглашать трудовых мигрантов из Индии.
Я считаю, что в России в первую очередь надо, выстраивать политику так, чтобы рабочие места создавались для своих граждан, это раз. Б, что касается завозной рабочей силы, то с ней надо крайне осторожно быть с точки зрения как бы ее, там, условно говоря, там, натурализации, да, потому что огромное количество паспортов, выданных там за коррупционные деньги, фактически как бы создает почву для нестабильности. Значит, В, я уже сказал Б, по-моему, В. Что касается миграции из постсоветских стран, то, на мой взгляд, должна стать политическим инструментом. Много раз говорил, и я знаю, о чем говорю, потому что работал во всех этих странах, довольно много, так сказать, посвятил СНГ. Мы, вот у нас всякие разные проблемы возникают с некоторыми странами, да. Мы любые эти проблемы могли бы решить, если бы миграцию использовали как инструмент давления обратного. Вот. Но мы ее никогда, ни разу не использовали, и наоборот, стоим в позе, как будто мы кому-то что-то должны. Что касается индийских, так сказать, уже Г. Да, что касается индийских мигрантов, могу сказать, я не знаю, это, а Титов сказал, что их отличает это. Индийских мигрантов в России отличает, в первую очередь, внешний вид от всех других и лицо. Да? Я не знаю, как бы вообще, что касается вот миграции, где и кто нужен. Потому что очень честно говорят, нам очень нужны рабочие руки. Очень нужны рабочие руки. Начинаешь разбираться, где... И смотришь, что это совсем не те отрасли, которые реально двигают развитие страны. Вот что важно. Вот мне кажется, важно нам тоже уйти от такого статистического подхода, который тоже во многом заимствован, да, когда просто есть просто цифры, да. Вот как бы есть цифры. Вот цифры – это хорошо, да. А что за цифрами? На самом деле можно этот самый увеличивать цифры ВВП, просто постоянно перепродавая китайские товары. Или не китайские, любые другие. Цифры будут расти, а развитие – ноль. Да, шаурму лепим-то, развитие ноль. Да, так сказать, доставку доставляем, развитие ноль. Да, деньги крутятся, это так. Да, единственное здесь плюс, что это появляется какая-то дополнительная налогооблагаемая база. Вот, но развития-то нет. Поэтому вопрос в том, где они нужны, для чего они нужны, да, и что способствует развитию, что нет. Но, в принципе, если так абстрагироваться от этого, хотя это самое важное, по поводу индийских мигрантов, ну, знаете, я готов, так сказать, с ними мириться хотя бы потому, что они хотя бы не будут требовать гражданства. И не будут завозить сюда семьи, так сказать, по 10 человек, которые будут садиться на шею бюджету, как бы, да, и требовать, чтобы их там обслуживали там, в медучреждениях, там, лечили, кормили, учили и так далее, и так далее.
А почему вы так думаете?
Ну, на мой взгляд, так сказать, это будет для них крайне затруднительно. Вот так вот. Поэтому они просто не потащат сюда эти
семьи. Я встречал индусов, которые прямо гордо говорили, что они британцы.
Не, они могут быть британцами сколько угодно, как бы, да?
Но... Ну, они в первом поколении британцев, поэтому...
Ну, они, да, в том-то и дело, они могут быть британцами сколько угодно, как бы, да, но на самом деле еще неизвестно, что будет с Британией. Давайте посмотрим, да, как они с этим разберутся. По крайней мере, в Европе мультикультурная политика провалилась. Это цитата Ангелы Меркель. Они на это надеялись, они провалились, так сказать, в диаспоре, живут своей жизнью. Они могут говорить, что они британцы, что они немцы, что они французы. Посмотрите, во что превратилась современная Франция. И готовы ли эти люди поддерживать общенациональную повестку? Не знаю, не уверен. На мой взгляд, я, по крайней мере, в это не верю. Честно скажу, я считаю, что это все-таки прекраснодушные, так сказать, разговоры. Выдергивается из тысячи один и говорит, вот какой он хороший, посмотри. Видите, какой он замечательный, да? А других нет, мы вот видим только то, что нам хочется видеть и прочее. Но, опять же, по поводу индейцев, еще раз говорю, им будет, по крайней мере, гораздо труднее получить российское гражданство, точнее, скорее всего, просто невозможно.
Ну, тут еще такой момент, что они же языка не знают, и им просто придется жить с такими сообществами, чего у нас вроде пока нет.
Ну, им придется, наверное, жить сообществами, но это и хорошо, потому что, может быть, все сообщество потом взять, так сказать, и в нужный момент как бы отправить домой.
Ну, вот и все. С этим обычно проблемы возникают.
Проблемы возникают, знаете, почему, Александр? Потому что нет политической воли. А так не было бы проблем. Вот, например, так сказать, с любой страной, тут вот в Армении, да, так сказать, тут есть, получились какие-то проблемы. Ну, берем, как бы, да, и там, условно говоря, 100 тысяч туда отправляем и даем им, значит, такую, значит, бумажку. Дорогой друг, очень жалеем, что тебе приходится уезжать, но понимаешь, вот, так сказать, тебе надо там что-то поменять в своей стране. Вот поменяешь, возвращайся, не поменяешь, извини. И все, я вас уверяю, что мы решим огромное количество проблем, так сказать, на постсоветском пространстве.
А ближе к границам России Литва, Польша и Франция проведут учения у границ России и Белоруссии. А называются они «Отважный кабан», но, наверное, на название не стоит обращать внимание. Забавно, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, это учение недружественных стран у наших границ.
Героический заяц надо было назвать. Ну, естественно, да, учение...
И главное, Франция это что там делает вообще?
Ну, учения, так сказать, да, недружественные, да, но это вот вопрос, опять же, то, о чем мы говорили в первой части. Демонстрация, так сказать, силы, да, которая... На мой взгляд, немножко нам не хватало, а вот в прошедшие, так сказать, пару-тройку десятилетий, вот она к этому привычка. И Франция считает, что ей есть что там делать, да, так сказать, и вот эти вот страны, микроскопические страны Балтии, как бы, да, значит, размахивают, значит, своими причиндалами, как бы, страшные, отважные кабаны, вот там бегают и все остальное, да. Но это, на мой взгляд, мы все-таки не, ну, мы слишком долго хотели, так сказать, все по-хорошему решить через деньги. Не получилось. Не получилось. Вот сейчас, например, дроны залетают через территорию Балтики. Ну, одним заявлением МИДа не решишь вопрос. Ну, не решишь, и все. Понимаете? Они же просто каждый раз продавливают очередную красную линию. Продавливают. А, вы съели? Как бы хорошо, в следующий раз будет вот так. Вы еще съели, в следующий раз будет вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Где, как бы, упор? Не очень понятно. Не очень понятно. Да, представьте себе, так сказать, да, какую-нибудь ситуацию, так сказать, такую же, ну, в прошлые годы. Я не являюсь апологетом Советского Союза, честно говоря, я особо, так сказать, я трезво к этому отношусь, но тем не менее, ну, не позволяли себе ни такого. Не позволяли. Потому что понимали, что последствия могут быть, ну, совершенно непредсказуемыми. А теперь понимают, что последствий не будет. И позволяют. Вот и все. Вот и все дела. Вот из этого надо делать выводы. Вот. А так просто уже, вот, ну, условно говоря, просто возмущаться, какие они сволочи, какие они нехорошие. Они нехорошие, они сволочи, они агрессоры, они как бы вот обманывают, нечестные. Ну вот все, любые эпитеты, я под ними подписываюсь, потому что я сам их, так сказать, произносил когда-то там, по тысяче раз. Да, и все это так. Вопрос только в том, что, знаете, противник всегда силен настолько, насколько вы позволяете быть ему сильным. Если вы позволяете ему делать то, что он делает, он и будет это делать, да, и будет делать дальше. Вот, хотя ясно, что, опять же, если немножко так более трезво на эти вещи посмотреть, понятно, что они тоже пытаются демонстрировать силу, но тоже здесь не надо ни преуменьшать, ни преувеличивать. Это как мы вот говорили про Германию и про Японию. Могут-то они могут, так сказать, теоретически, да, но, опять же, кто же им даст, во-первых, а во-вторых, многие вещи там тоже, знаете же, ну, берут на понт, что называется. Вот они там проводят в Балтике. Вот вы кого там перечислили? Литва, Латвия, Эстония, Франция?
А Литва просто там.
А, Литва. А что там за флот у Литвы? Вот вопрос.
Нет, а там учения пройдут в районе Сволокского коридора.
А, вот это вот. Они нам показывают.
Они боятся, да, боятся, что их отрежут просто и съедят с потрохами?
Их просто отрежут и съедят. В общем, на самом деле есть такая возможность. Я думаю, что это вполне себе реальный вариант. Но то, что они отрабатывают эти вещи, это понятно. Как бы, да. То есть они пытаются нам продемонстрировать, мы пытаемся им, так сказать, что-то такое сообщить. Вот. Но, опять же, вот что касается Калининградской области, если серьезно, они нас ею шантажируют и будут шантажировать. Это совершенно точно. Но при всем при этом здесь не в коридорах, значит, дело. Здесь дело в том, что Калининградская область является территорией Российской Федерации. И если, значит, какое-то нападение на эту территорию произойдет, мы обязаны ответить всеми имеющимися средствами. Если они не будут в этом сомневаться, они никогда не нападут. Если они начнут сомневаться в этом, я вас уверяю, рано или поздно они продавят и эту линию. Вот так вот. Поэтому коридор ясно. В принципе, если, как бы, условно говоря, там отбросить все, значит, ДКБ, если бы ДКБ, то можем ли мы, например, даже вот в нынешнем, так сказать, ситуации занятости на Украине довольно быстро перерезать этот, то есть, коридор? Да, можем. Да, можем. Я думаю, что если, так сказать, такая команда будет, если приказ будет, да, можем. Вот так.
Тут одна из последних новостей, которые пришли совсем недавно. Кая Каллас разъяснила механизм введения санкций Евросоюза против участников СВО и что они планируют. Они предлагают поименно включить в черный список всех россиян, которые принимали участие в военной операции на Украине, чтобы закрыть им въезд в Евросоюз. То есть они хотят всех и таким образом хотят воздействовать. Вот вы, те, кто еще не пошел на СВО, вот вы не ходите, иначе вас потом в Европу не пустят.
А так обычно все, кто хочет пойти на СВО, они прямо валом ездят в Европу, с утра до вечера там балдеют, как бы, так сказать, проводят там отпуск, имеют там квартиры, дома. В Куршавеле балдеют, да, имеют там квартиры, дома, так сказать, любовь. Там и все остальное, да, счета в банках. Вот. Но я так скажу, такие вот комические, как бы, вещи, они показывают, вот что, ну, заканчиваются инструменты воздействия. Вот я почему-то в первом часе, как бы, слегка тут нагнал, как бы, мрака, потому что на самом деле я считаю, что действительно, как бы, они хотели бы взорвать общество изнутри, потому что на самом деле во внешнюю агрессию они сами не сильно верят, да и боятся. А вдруг действительно и правда прилетит. Вот, но вот как это сделать такими всякими способами, вот они уже, я к тому, что, ну, кончаются эти методы, как бы, такие легальные, и вот давай вот это вот там, да, сделаем, вот, чтобы, так сказать, была проблема с набором личного состава и прочее-прочее, вот давай вот так вот сделаем. Это выглядит немножко комично, потому что, конечно, это, ну, такое слегка непонимание, на мой взгляд, вообще, так сказать, психологии тех, кто идет на СВО. Вот это совсем не те люди, которые мечтают или регулярно ездят в Европу, вот, и, значит, собираются там проводить время. Хотя я не исключаю, что какой-то смысл в этом есть, объясню. Вот, например, сейчас вот эти войска беспилотных систем, да, туда, конечно, завлекают молодежь в первую очередь, в том числе ту, которая там, ну, условно говоря, так вот, продвинута в области там всяких разных компьютерных штучек-дрючек. Не знаю, может, на Западе считают, что для них это важно. Вот, хотя я думаю, что и даже для них, для тех, по крайней мере, кто готов пойти, как бы, да, вот в эти самые войска беспилотных систем, ну, вряд ли они являются завсегдатаями поездок в Европу. Вот, и вообще вряд ли у них на это есть деньги, если честно сказать. Вот, так что, ну, перебирают все подряд. Ну, а Кая Каллас, как бы, да, она такая выдумщица, то что бы еще такое придумать. Но здесь тоже такая штука, вот вы, кстати, Александр, говорили насчет иллюзий, да. Эти иллюзии, их все меньше остается. Тем не менее, я думаю, что вот эти такие предложения, это отголоски из недавнего прошлого, когда им там казалось, что, собственно говоря, Европа – это тот рай, в который мечтает попасть каждый гражданин России. Основывалось это, между прочим, на комплексах восточных европейцев, в том числе постсоветских граждан, и украинцев. Что якобы вообще попасть в Европу, как бы, да, это, собственно говоря, ну вот это все, это сбыча всех мечт. И здесь, в России тоже, ну, все просто мечтают об этом, ну, просто все. Поэтому, а давайте-ка мы им, так сказать, закроем сейчас въезд, а давайте мы им сейчас всех в санкции запишем, а давайте это, и они тут как взвоют. Если кто-то от чего-то и взвоет, то точно не от этого. Я вас уверяю, как бы, да, вот это очевидно. Я помню, что еще задолго до СВО обратила внимание, так сказать, мое, на себя такая информация, по-моему, Союз туроператоров российских проводил статистику, это причем еще так было совсем, еще так все по-мягкому, да, что за границу, они даже не уточняли, в Европу или нет, просто за границу Российской Федерации, значит, на отдых регулярно выезжает, и они, это, по-моему, то ли 13, то ли 15% населения.
Ну, там паспорта, по-моему, только у 20% были. На тот момент я не видел свежей статистики, но предполагаю, что она вряд ли изменилась в большую сторону.
Да, это я вот как раз вот к этому, да. А что касается сейчас, то эта цифра, я думаю, уменьшилась в разы. Вот, ну, уж в 2-3 раза, 100%. Поэтому, ну, это немножко такое, так сказать, там тоже слегка как бы... Далеко ли до Таллина? Теперь уже далеко, как бы, да. Вот.
Ну что, я напоминаю, что вы можете задавать Сергею Александровичу свои вопросы, он ответит на них после новостей середины часа. Я как раз на новостях буду смотреть, что вы спрашиваете, поэтому пишите сейчас. Я специально не стал где-то в 11 часов об этом говорить, потому что ушли бы сообщения, я стараюсь их сохранять, но не всегда получается. А сейчас вот прям любые вопросы по тематике там сегодняшнего дня, вчерашнего дня, позавчерашнего дня легко, потому что были выходные, и эти темы не обсуждались, обсудим в эфире в течение последнего получаса этого большого эфира, поэтому пишите +7 903 170 63 63, это для сообщений номер, ну или смс присылайте на короткий номер 5533, ждем вас. И у нас остается на самом деле еще минутка. Ну, прям такой штрих. Китай обещает США ответные меры после включения Алибабы и BYD в черный список. И это просто, наверное, характеризует американцев, которые всегда поддавливают везде и на этом пытаются заработать.
Это точно, абсолютно, да. И нам всегда это надо иметь в виду, потому что мы немножко по своей так русской натуре все типа ударили по рукам, ну, значит, все, да. Вот и не все. Вот, ни разу не все, а как раз только история начинается. Американцы будут улыбаться, говорить, что все замечательно. Не только американцы, европейцы в том числе, но постоянно как бы, да, вас давить даже в нормальной ситуации. Что уж там говорить о ситуации, так сказать, да, нынешней там, или ситуации какого-то кризиса. Вот. И также с китайцами будет. Вот. Ну, а что касается китайского ответа, ну, наверное, он будет. У них есть какая-то возможность для этого. В конце концов, надо сказать, что Китай достиг серьезных успехов, на которые, в общем, можно было бы, на которых, на части, с которых можно было бы и поучиться.
Ну, они молодцы, потому что они сейчас регулярно Соединенным Штатам отвечают. Причем, с одной стороны, сдержанно, но с другой стороны, больно, потому что американцы недовольны. После новостей вернемся. Сергей Михеев, Александр Андреев. И сейчас Сергей Александрович будет отвечать на ваши вопросы. Но сначала, наверное, не вопрос, а скорее реплика от Валерия. Шел 1989 год. Июль месяц. Мне было 14 лет. Город Иркутск. Работали в трудовом лагере от школы в деревне, в пригороде. Работали по 4 часа в день. Пололи турнепс. Кормили 3 раза в день. Купались в реке после работы. Заработали мало, но у школы были хорошие шефы. Производственное предприятие, которое закрылось в 90-е. Весь лагерь осенью бесплатно поехал в Киев на неделю с экскурсиями и проживанием в международной гостинице.
Я тоже помню, да, все эти времена, но их больше нет. Вот, они все прошли, да. Вот такие дела. Да, кстати, тот завод, на котором я проходил практику, тоже исчез, как бы, да, благополучно. В Москве было огромное количество заводов. Вот, их больше нет. Но что здесь, реплика понятная, как бы, да, но еще раз говорю, можно ли в нынешних условиях экономических найти какую-то золотую середину? Наверное, можно, было бы желание. Вот это первое. Второе, так сказать, да, была бы, так сказать, тоже в этом какая-то определенная потребность. Но вообще, в принципе, трудовая деятельность, возможность заработать свои собственные деньги таким нормальным трудом, да, но это вещь хорошая, на мой взгляд, в принципе, так сказать, да, это правильно, вопрос только как и где.
Ну, тут еще, да, высказывают сомнения еще один слушатель по поводу того, что нынешние школьники смогут поехать, например, на завод, как вы в свое время, потому что не отпилят ли они себе там пальцы.
Ну да, есть такая еще штука, сейчас все стали такие, как бы, да, с этими тоже, так сказать, с этой демократией, странная такая ситуация, да, то ли она есть, то ли нет, вот, значит, действительно, вот надо, чтобы все было, вот, ну, условно говоря, в какой-то момент же известно, сейчас вроде как вернули, в какой-то момент вообще в школе даже запрещали использовать, ну, вернее, не использовать, а, условно говоря, так сказать, да, привлекать учеников, там, условно говоря, там, для того, чтобы там с доски стереть, там, да, или еще что-то вроде, да, там, не знаю, вымыть там пол. – Как же? Ни в коем случае нельзя, это же нарушает их права. Вот. Да, действительно, в Советском Союзе или в прошлые времена были свои плюсы, были свои минусы, потому что, да, насчет техники безопасности я мог бы себе запросто отпилить, пожалуй, руку. И, видимо, не только себе. Вот. Но, вот. Но слава богу, обошлось. Как-то раз-раз там этот мастер показал, так сказать, видишь, сюда. Вот. Значит, это сюда, это прикручиваешь, сюда это самое, сюда руки не суешь. Давай, все, поехали, жми на кнопку. Вот. Ничего, нормально. Вот. Есть такое дело. Но на самом деле, все, понимаете, было бы желание, все это преодолимо. Мне кажется, одна из главных-то проблем – это вот, ну, условно говоря, там, рыночный характер экономики. Вот. То есть, условно говоря, здесь такая штука. Работодателю нужно то, что приносит ему прибыль. Вот ему наплевать на то, что, так сказать, там надо воспитывать каких-то там подростков, там что-то там кого-то растить, это его не касается. Да? А как сделать так, чтобы касалось? Ну, видимо, нужна какая-то другая модель, так сказать, сотрудничество государства и предпринимателей, да, или прямое участие государства,
может быть,
в экономике.
Время просто не пришло, потому что подготовить себе новых сотрудников, молодых, может быть, предприятию это и было бы выгодно, но это будут делать только спустя какое-то время еще. Не готовы они вкладываться в это, хотя, наверное, это выгодно было бы.
Ну, это вопрос психологии, опять же. Это тоже к вопросу, знаете, там, что называется, дикого рынка. Я вот смотрю, там, условно говоря, там, на 2 года вперед, остальное меня не волнует. Единственное, что меня волнует, это уменьшение издержек, так сказать, увеличение прибыли любой ценой. Но, как я не раз говорил, на мой взгляд, это важно понимать, Россия – это не бизнес-проект. Ну, это как минимум, так сказать, страна, как максимум цивилизация, понимаете? Она не может жить в логике бизнес-проекта, потому что бизнес-проект можно разделить, сдать в аренду, продать. Можно одних работников заменить на других, как бы, да. Можно каких-то сократить и прочее, прочее. Но это тупик, условно говоря, да? Поэтому здесь именно государство, общество, как бы, да, они должны искать какой-то такой компромиссный вариант. Тогда и подросткам место найдется.
Спрашивают вас, Георгий спрашивает, какая ситуация в Крыму, вы только что были, и стоит ли ехать в этом году туда отдыхать этим летом?
Ну, я не знаю, я не буду таких советов давать. Я сказал, ситуация осложнилась, да, это всем известно, да, новостей по этому поводу достаточно много, да. Враг, будем говорить прямо, при поддержке Запада пытается максимально, значит, эту ситуацию сделать сложной, да. Значит, дороги, которые ведут с севера, вот, они и мосты, там, Чингарские переходы, они все, мягко говоря, так сказать, находится под ударом. Вот. Что касается всего остального, каждый пусть сам решает. Да, есть проблемы с бензином, так сказать, есть проблемы с, значит, какими-то другими вещами. Но в целом, например, скажем, знаете, такой ситуации, чтобы там шла война, такой ситуации нет. Такой ситуации нет. Вот обратно я ехал на поезде, поезд, так сказать, прошел по расписанию, как бы, да, тоже через Джанкой ехал там и все такое прочее. Вот, то есть вот так вот. Здесь это вопрос все-таки личного выбора. Вот стоит, не стоит, я не знаю, это вот ваша личная история, чтобы потом сказали, он сказал «стоит, и я поехал, со мной случилось вот это», или он сказал «не стоит, я не поехал» и так далее, это вы сами решаете.
Ну вот я читаю, смотрю новости, которые и предлагают, в частности, там все заводы на Украине уничтожить, потому что они все имеют двойное, по версии нашего слушателя, двойное назначение их продукция. Ну, наверное, все это просто невозможно уничтожить, потому что нужно понимать, что для этого нужно гораздо больше вооружений, людей, для того, чтобы запускать эти снаряды, и это все стоит огромных денег.
Поэтому... Ну, одна из проблем как раз, да, это, собственно говоря, понимаете, можно было бы и все, только на это уйдет огромное количество очень дорогих боеприпасов, это раз, вот, и потом, как бы, да, не до всех можно достать, но, то есть, по приоритетам, несомненно, я считаю, что моя позиция какая? Исключений не должно быть. Исключение. Но если это комбинат молочного питания, не надо его трогать. А если это машиностроительный завод, как в Краматорске, наверное, надо его трогать. Потому что он машиностроительный. И там могут строить в том числе машины, которые, так сказать, да, воюют против нас. Вот, собственно, и все. Если это зерновой коридор, по которому Украина продает зерно, за которое получает валюту, вот, которая идет на войну, вот, наверное, надо этот зерновой коридор прикрыть. Почему? Потому что мы видим санкции против наших танкеров, мы видим удары по нашим НПЗ, по нефтепроводам и все остальное. Это война. Идет война, как бы, да. И экономика здесь играет очень серьезную роль. Поэтому, да, наверное, можно сделать какие-то исключения, но это просто, я говорю, вот буквально там молочную кухню не надо трогать, да, вот, а все остальное, так сказать, условно говоря, как бы, да, надо трогать, вот и все дела, и когда мы этого не делаем, металлургический комбинат, в Запорожье работает металлургический комбинат, металл идет на экспорт, да, Украина его продает.
Тут задают такой вопрос, почему наши войска не наносят удары по заводам, которые эвакуируются, и, соответственно, их сотрудникам. Да тут, наверное, дело в том, что очень трудно отличить заводы, какое-то оборудование и сотрудников от бойцов ВСУ, и там сейчас наносят удары по всему, что движется, там, скорее всего, не смотрят вообще. Идет человек, главное отличить его от мирного жителя, да, который может пытаться покинуть город, но таких, наверное, уже мало осталось.
Я этого просто не знаю, поэтому там, когда люди спрашивают, почему там, значит, армия не делает...
А почему вы решили, что вообще этого не делается?
Того вот и другого, надо... понимаете, это может знать только тот, кто находится на месте, там, что там делается конкретно, что там конкретно не делается, да. Когда я говорил, так сказать, про верхушку, там, руководство этого самого, там, Украины, я знаю, что этого не делает, ну, я вижу, что этого не делается, поэтому я про это говорю. А что там делается, так сказать, с этим заводом, я единственное, что сказал, там, я удивляюсь, почему до сих пор работал. Вот я считаю, что он не должен был давно работать, тогда бы и рабочим тоже, так сказать, условно говоря, не было бы с ними никаких рисков по их задеть. А что там сейчас происходит, я просто не знаю. Поэтому, ну, вот так вот. Мы не знаем, что там наносится, что не наносится.
Следующее сообщение. Сергей, удары по всем предприятиям Украины, вероятно, будут подарком для отделов комплектования ВСУ, так как украинец, лишенный работы и средств к существованию, будет сам вынужден идти на войну, что не в интересах России.
Да, ну давайте тогда вообще не будем наносить удар ни по какой инфраструктуре, в том числе по ВПК. Вот, да, ведь это будет подарком, так сказать, да, это так же, как Зеленским, так сказать, это будет подарком для прочего-прочего. Давайте сами себе эту чепуху-то не молоть. В таком случае, как бы, да, Украина тоже не должна наносить удары по нашим НПЗ, ведь это будет подарком для нашей армии. Ведь люди, лишившись работы на НПЗ, наверное, пойдут на контракт. То есть, ну, это, что называется, ну, это как бы, ну, детский сад, честно говоря. Давайте, вот, например, скажем тоже, как бы, да не надо было в таком случае Великой Отечественной войну наносить удары по предприятиям Третьего Рейха, ведь тогда, так сказать, эти рабочие, на которых было столько надежды у пролетарского руководства Советского Союза, как бы, да, пойдут в вермахт и так далее, и так далее. Ну, то есть, ну, это, давайте детьми-то не будем тоже.
А что делать с коррупцией? Она расцвела пышным цветом, пишет Таня. Ничем не гнушаются, везде связи, родня, кумовство, и не только в шоу-бизнесе.
Меня шоу-бизнес меньше всего интересует, честно говоря. Я к ним вообще никакого отношения не имею. Я вам так скажу, родные мои, так сказать, да, покопайтесь в своей собственной душе. Вы там много чего найдете, если будете сами честны с собой. Поэтому коррупция, шмарупция, так сказать. К сожалению, если бы можно было выделить только каких-то там, знаете, сотню, так сказать, нехороших людей с самого верха, это было бы одно. А так в каждом сидит. Я вам так скажу, знаете, это же тема такая духовная. Вот, да, я тоже сталкиваюсь с этой коррупцией, в частности, и на войне, как бы, да, вот, особенно там первое время, там, через работу собственного фонда, то есть, в основном люди, как бы, героические, но встречаются и мерзавцы всякие разные, да, но, вы знаете, это совсем не обязательно, так сказать, какие-то люди, там, из верхов, вовсе нет, к сожалению, как бы, да, это могут быть совершенно простые люди, и даже вообще не богатые люди, так сказать. И даже вообще, так сказать, совсем себе такие люди, по которых вы не скажете, что они такие-сякие. Вот говорите, коррупция, кумовство везде-везде-везде. Вот везде-везде-везде, это значит, что это делают просто люди, в том числе, так сказать, так называемые простые. Это вопрос духовного выбора. Если вы внутри считаете, что можете сделать гадость, да, только лишь бы были созданы условия, или чтобы у вас было оправдание для этого, вы ее сделаете. Вопрос в том, когда, где и как, да, это вопрос техники. Вот, собственно, и все. Это вопрос религиозный. Если вы считаете, что не пойман не вор, что никто, так сказать, не видит, что нету какого-то закона, который не писан, да, вы обязательно сделаете какую-нибудь гадость. Это вопрос духовный, вопрос религиозный, как бы, да. Поэтому для меня этот вопрос всегда вот является самым главным. Поэтому, ну, можно сетовать, нужно сетовать, надо бороться, вне всякого сомнения, но это вот все начинается, знаете, с воспитания. С воспитания, с детского сада, что называется, со школы и так далее, и так далее.
Александр из Серпухова пишет, что у него в школе было 11 токарных станков по металлу и один фрезерный, и он работал, он сообщает технические подробности того, как работал, там были проблемы, он их решал, но вот были такие возможности в своем время. У нас не было, у нас все было достаточно просто, но тем не менее уроки труда были и были нормальные, а сейчас, я знаю, во многих школах их вот по факту нет.
Ну и плохо, да, потому что, знаете, когда говорят, да оно им не надо будет, оно им не пригодится, да. Во-первых, никто из нас не знает, что нам пригодится, а что нам не пригодится, да. Значит, понятно, что сначала там все родители планируют для своих детей замечательную жизнь, потом, так сказать, по-разному все складывается. Это раз. А второе, тут ведь вопрос даже не в том, пригодится или нет. Здесь есть две вещи, даже три вещи. Первое, как бы, это навык к труду, чтобы человек понимал, что труд – это не пальцем тыкать в телефон. Это раз. Второе, как бы, да, развитие различных, так сказать, способностей и знаний, которые связаны с этим видом деятельности. Знаете, как маленьким детям дают, так сказать, всякие игрушки, чтобы у них, как говорится, развивалась мелкая моторика. Потому что это способствует развитию умственному и логическому мышлению и способности, так сказать, находить решения. Вот. Не просто, так сказать, там, искусственный интеллект, подскажи мне, так сказать, как сделать вот это. Вот. А способность находить собственные решения. Вот вы даже, Александр, сказали, что товарищ написал, что у него там были проблемы, он находил решение. Вот это об этом речь. Вот. И третье, но это дает, опять же, так сказать, определенные знания там, по там, техническому, так сказать, механическому какому-то устройству там, и прочее, которые тоже потом вам вполне себе могут пригодиться. То есть это вовсе не значит, что вы там, вы точно будете работать по этой профессии. Но то, что это пригодится, это точно. Вот в чем дело. То есть это для общего развития, в конце концов. И опять же, для способности быть самостоятельным, для способности выявлять проблемы и учиться их преодолевать, для способности не перекладывать ответственность как бы на других и понимать то, что такое работа. Поэтому я лично считаю, что это всегда полезно.
А вот пишут, что уроки труда есть, а трудовиков нет. Ну, у нас были трудовики, у нас, я вот помню этого мужчину, такого солидного, достаточно крупного, в халате всегда он был. А он нас учил и по дереву, и по металлу работать, что-то делали там напильниками. Это на самом деле помогает, и вот я считаю, что недостаток, что у моего сына этого нет, и мы каким-то образом наверстываем что-то, делаем с ним тоже руками, потому что обязательно что-то руками нужно делать с детьми.
Я полностью согласен. Хуже не будет, это точно. Вот когда говорят, так сказать, ну вот, зачем? Хуже точно не будет. Да, а в чем-то будет 100% лучше, потому что уметь что-то делать руками, как бы это важно. И думать, что вот опять же за вас все сделает телефон, ну это такая, честно говоря, ну такая очень примитивная, наивная, так сказать, да, и, на мой взгляд, очень недалекая как бы, позиция по жизни. Да вообще ничего не надо делать, как бы, да, телефон все якобы за вас сделает, там, да, и здоровье, так сказать, порешает все проблемы и так далее. И это совсем для дураков. Вообще, если честно вам скажу, так сказать, да, телефон со всеми штучками – это для дураков. Вот как это не покажется странным, но это не для тех, кто хочет чего-то добиться. Вот действительно хочет как-то, так сказать, куда-то двигаться. Это вот это дешевая, ну, скажем так, пусть не дешевая, это игрушка для дураков. Это вот такая покупка. Покупка, как бы, да, за фантики. Вот. А значит, насчет того, что нет трудовиков, ну, это проблема зарплат. Это проблема, так сказать, привлечения людей. Потому что раньше, знаете, тоже, а это же были трудовики, такие странные тоже люди были, ну, по крайней мере, вот в наше время, да. Но это были ведь не выпускники педагогических институтов, там, да, это вот, например, были люди с заводов, их там приписывали, или, скажем, там, вот он там работал мастером, потом ему предложили там, вот, там место та-та-та-та-та. То есть, опять, есть с этим проблемы? Есть, конечно, но это вопрос стратегии, это вопрос стратегии образования.
Ну, проблемы, да, с физкультурниками сейчас, с трудовиками и с другими тоже, с учителями языков, преподавателями английского и других языков. Есть проблемы.
Это и зарплата, и престиж, как бы, да, и статус, и все остальное. Вот зарплата раз. Вот, попытка заменить всех, так сказать, компьютером, как бы, ну, она приведет в тупик. А статус и престиж 2, потому что важная вещь, да, когда мы убедили, так сказать, всех, значит, родителей, их детей в том, что учитель – это место прилагательное, что можно его, так сказать, матом послать, как бы, что можно, так сказать, не делать то, что он просит делать, да, ну, а кто пойдет-то, что, дураков нет? Дураков нет, чтобы от каких-то сопляков наглых, как бы, да, выслушивать оскорбления и прочее, прочее. Вот и все. То есть, вроде как, боролись за права детей. И, кстати говоря, как бы это распространенная вещь, так сказать, да. Мой мальчик или моя девочка не может быть неправ. От горшка два вершка, так сказать, сопли еще как бы не утерла, а уже не может быть неправ. Внушая, кстати говоря, своим детям вот такое целеполагание, вы делаете им только хуже, а не лучше.
Добрый день, уроки труда проводятся теоретически, пишет Сергей из Иваново.
Теоретических уроков труда, как бы, ну, мягко говоря, недостаточно, потому что труд – это вещь практическая, да, поэтому теория, конечно, нужна, но без практики, как бы, да, как известно, без практики теория мертва.
Ну что, на самом деле, вот пишут, с математикой проблемы, к сожалению, да, но не хотят в школу идти, хотя в некоторых регионах, и зарплаты неплохие. Но, наверное, сложности. Это вообще работа очень сложная. Мы как-то ее всегда недооцениваем, но работать с детьми, работать по много часов, они шумят, и трудно сконцентрировать внимание. Я помню своих прям прекрасных педагогов, которые умели обратить на себя внимание, умели класс собрать так, что никто не опаздывает, потому что если кто-то опаздывает на минуту, то весь класс минуту сидит. И прям уже после, наверное, третьего урока все стали приходить вовремя, потому что, ну, потом мы разбирались с теми, кто опоздал. Сами причем разбирались уже без участия учителя.
Если мы вообще всерьез говорим о том, что нас ждут сложные вызовы, что нам нужны прорывы, что нам нужно развитие, мы должны понимать, что без качественного образования и живого учителя мы не обойдемся. Вся эта болтовня, слышите, болтовня, как бы, да, разных, так сказать, этих самых людей про то, что компьютерная программа, искусственный интеллект всех заменит, это разговор про деньги, а не про образование. Это попытка соблазнить государство сокращением расходов на образование. Это качество образования не имеет никакого отношения. Это в лучшем случае люди заблуждаются, в худшем просто врут. Поэтому на самом деле эта проблема – проблема будущего. Если вы не хотите упустить поколение, если мы не хотим, да, то восстановление статуса и привлекательности профессии преподавателя – это жизненно важная вещь. Вот. Преподаватель, как бы, да, учитель, он формирует будущее. В том числе. Да, поэтому, мне кажется, здесь даже спорить не о чем. А когда начинают говорить, что там какая-то программка всех заменит, ну, не знаю, мне какое-то свинство, честно говоря.
Ну и да, если учителя не уважают, у него и нет стимула рассказывать интересно и вообще вкладывать душу в свою работу. На этом все. До встречи в том же составе завтра.